Радио Свобода.
В Москве 10 часов вечера. У микрофона Валентин Барышников. Сразу после новостей спортивная программа «Прессинг».
Радио Свобода. Новости.
Вначале коротко о главных новостях. В Москве прошел митинг в поддержку свободы слова. В Веденском районе Чечни погибли двое военнослужащих. В Стамбуле взрыв. В Ираке жертвами нападений стали свыше 25 человек. В Москве на Пушкинской площади несколько тысяч человек в воскресенье собрались на митинг с требованием свободы слова. С подробностями корреспондент Радио Свобода Анна Колчина.
Народ стоял с транспарантами «Кремль, уволь себя с телевидения» и «Вова ТВ, пульт – это не игрушка». Активисты молодежного движения «Оборона», СПС и «Молодежного яблока» выкрикивали лозунги о недопустимости цензуры. В митинге принимал участие Виктор Шендерович.
Здесь сегодня те, кто так или иначе символизирует то, что случилось за 5 лет с прессом. России.
О том, что сейчас нет правдивой информации на телевидении, говорила Ольга Романова, которая ранее работала на телеканале РЕН-ТВ.
Телевидение самое доступное для российских граждан, транспорт для информации, и этот транспорт сейчас трафик в пробке.
Бурную реакцию народа вызвало появление на митинге бывшего генерального директора НТВ Евгения Киселева.
Возможности чрезвычайно ограничены. Надо продолжать делать то, что делает каждый из нас. Пока не изменится политическая ситуация в стране, до тех пор едва ли что-то поменяется на телевидении.
Между тем, сотрудники правоохранительных органов задержали около 20 активистов молодежного движения «Россия молодая», которые пытались помешать митингу. Анна Колчина для Радио Свобода, Москва.
В Веденском районе Чечни при взрыве сегодня погибли двое российских военнослужащих, 5 ранены. Военные подорвались на мине на окраине населенного пункта Дарго. Состояние 3 раненых крайне тяжелое, сообщает корреспондент Радио Свобода. Партия «Зеленая Россия» войдет в состав «Яблоко» в качестве фракции. Как сообщает корреспондент Радио Свобода, решение об этом было принято в воскресенье на съезде партии в Подмосковье, на котором присутствовали руководители «Яблока». Теперь «Яблочники» смогут рассчитывать на поддержку более чем 20 тысяч сторонников экологической партии. В свою очередь, лидер «Зеленой России» Алексей Яблоков становится лидером фракции в составе крупнейшей демократической партии России. Российский биолог Андрей Замятнин намерен добиваться компенсации от властей Швеции за свой арест. Ученый заявил, что ему важна не денежная компенсация, а признание властями Швеции того, что он был задержан по ошибке.
По шведским законам сделано так, что я просто должен дать согласие, а дальше все делает адвокат. Займет месяца 2, наверное, разбирательство, имею в виду. То есть это подается заявка на рассмотрение возмещения морального ущерба.
Сказал Замятнин. Российский ученый проводил научную работу в сельскохозяйственном университете города Упсала. 15 февраля он был арестован по подозрению в шпионаже. На прошлой неделе Замятнина освободили, не предъявив никаких обвинений. Референдум об объединении Иркутской области и Усть-Артынского Бурятского автономного округа завершился. В обоих регионах проголосовали более 60% избирателей. Первые результаты ожидаются в ближайшее время.
Радио «Свобода». Новости.
В крупнейшем городе Турции, Стамбуле, произошел взрыв. Ранено около 30 человек. Сработало взрывное устройство, заложенное в мусорный бак около торгового центра в пригороде Стамбула. Кто стоит за взрывом, неизвестно. В Турции прошли акции протеста против террора, развязанного курдскими боевиками, рассказывает корреспондент Радио Свободы Елена Солнцева.
На юго-востоке Турции в городе Мерсен похороны нескольких военнослужащих, погибших во время операции против курдских сепаратистов, вылились в многотысячный митинг протеста. На улицы вышли около 20 тысяч человек, почти все население города. Демонстранты потребовали от властей принять жесткие меры против террора, который организовала по всей стране объявленная вне закона курдская рабочая партия. В Турции закончилась спокойная жизнь. Мы боимся отпускать детей одних, ходить в супермаркеты. Везде можно оказаться случайной жертвой курдского террора. В свою очередь курды, которым не разрешили организовать митинг в Стамбуле, провели манифестацию в Брюсселе. По информации турецкой прессы, возле здания штаб-квартиры Евросоюза собрались более 5000 курдов, которые потребовали прекратить, как они выразились, оккупацию Курдистана и освободить находящегося в Турции в заключении лидера курдской рабочей партии Абдуллы Аджалана. Елена Солнцева, специально для Радио Свобода, Стамбул.
В Ираке в результате серии взрывов и нападений погибли не менее 25 человек. Взрывы и обстрелы произошли в Махмудии, Масуле, Багдаде, Баакубе и других городах. Американское командование сообщило о гибели 3 морских пехотинцев США в провинции Анбар. На юго-востоке Европы реальная угроза сильнейшего наводнения. Дунай и его притоки вот-вот могут выйти из берегов. Такого подъема воды в Дунае не было более 110 лет. Уже частично затоплена столица Сербии, Белград, рассказывает белградский корреспондент Радио Свобода Айя Куге.
Уровень воды Дуная у Белграда в воскресенье достиг рекордного за всю историю наблюдения уровня, превышая предыдущий рекорд на 25 сантиметров. Разливается река Сава, впадающая в Дунай в центре Белграда. В некоторых районах столицы Сербии вода подошла близко к жилым районам. Несколько важных для транспортного движения улиц и железнодорожных веток затоплены. Повсюду созданы защитные валы, однако появились проблемы с подземными водами. Но ситуация в Белграде не самая сложная. Правительство Сербии объявило чрезвычайное положение в 10 районах республики в связи с наводнением. Уровень больших рек на севере и востоке Сербии продолжает подниматься. В мероприятиях защиты задействованы 4500 военнослужащих, а кое-где введена трудовая повинность населения по сооружению дамб и дежурствам. Затоплено 120 тысяч гектаров сельскохозяйственной земли. Правительство Сербии сообщило, что государство не имеет средств, чтобы выплатить крестьянам материальную помощь. Айя Куге для Радио Свобода, Белград.
Пасха, праздник Воскресения Христова, собрала в Иерусалиме 90 тысяч паломников. Пасхальную службу провел в храме Гроба Господня главный представитель Ватикана в Святой Земле, патриарх Мишель Саббах. В Ватикане пасхальную службу возглавил Папа Римский Бенедикт XVI впервые со дня своего восшествия на Святой Престол. И в заключение выпуска напомню об основных новостях. В Москве прошел митинг в поддержку свободы слова. В Веденском районе Чечни погибли 2 военнослужащих.
Говорит Радио Свобода. В эфире 567 выпуск воскресной спортивной программы Радио Свобода «Прессинг».
Спортивные новости уикенда.
Московская «Динамо» с кубком и путевкой в Евролигу.
А у Евгения Гомельского нет сил радоваться.
Велосипедисты завершили гонки на треке «Бордо».
Выводы Александра Гусятникова.
Союз боевых искусств встречается с регионами.
Размышления Сергея Кириенко и Юрия Трутнева.
Кто они, добровольные помощники оргкомитетов?
От Олимпиад в Италии к чемпионату мира в Германии.
Увидят ли телезрители кубковые матчи?
У микрофона в студии «Радио Свобода» Валерий Винокуров,
Олег Винокуров
и Дмитрий Морозов.
Мы, как обычно, начинаем новостями уикенда. С ними познакомит вас Наталья Федотова.
Велоспорт. Во Франции в Бордо завершился чемпионат мира по трековым гонкам. В субботу состоялись 3 финала. У мужчин вторую золотую медаль сборной Франции принес Жером Невиль, выигравший гонку на 15 километров. Второе место занял аргентинец Анхел Колье, третье – грек Иоаннес Тамуридис. В командной гонке преследования на 4 километра победила сборная Австралии. Вслед за ней на пьедестале почета расположились команды Великобритании и Украины. В женском спринте Наталья Цилинская из Беларуси выиграла свою вторую на этом чемпионате золотую медаль. Второй стала Виктория Пендлтон из Великобритании, третьей – китаянка Гуо Шуань. Оставшиеся 4 из 15 комплектов наград были разыграны в воскресенье. У мужчин в Мэдисоне лучше была сборная Испании, второе место заняла украинская команда, третья – аргентинская. В спринте золотую медаль выиграл Тео Босс из Нидерландов, серебряную – Крэг Маклин из Великобритании, бронзовый – немец Штефан Нимк. У женщин в скретче победила Мария Луиса Калли Уильямс из Колумбии. Серебряную медаль выиграла канадка Джина Грейн, бронзовую – россиянка Ольга Слюсарева. А в Кейрине лучшей была Кристин Мухи из Германии. Второе место здесь заняла француженка Клара Санчес. Третья – китаянка Гуо Шуань, для которой эта медаль стала второй на чемпионате. Больше всего золотых медалей завоевали голландцы – 3, а кроме них еще одну серебряную. В активе команды Франции – 2 золотые и 2 бронзовые. У сборной Белоруссии – 2 золотые и 1 бронзовая. Наибольшее количество наград у гонщиков Великобритании – 6. У российской команды – 2 серебряные и бронзовые медали, завоеванные Ольгой Слюсаревой. Всего чемпионами мира стали гонщики 10 стран, а на пьедестал почета поднимались представители 18 государств. Хоккей. Казанский «Акбарс» выиграл золотые медали российского чемпионата. В третьем финальном матче, который состоялся в воскресенье в Омске, он добился победы над «Авангардом» 3-1 и выиграл серию с сухим счетом 3-0. Футбол. После пятого тура в российской премьер-лиге лидируют 4 команды, набравшие по 10 очков. Это ЦСКА, проигравший «Локомотиву» 2-3, Томь, сыгравший в ничью 0-0 с «Сатурном», футбольный клуб «Москва», чей матч со «Спартаком» из Нальчика также завершился ничейным результатом 1-1, и «Рубин», обыгравший в Казани «Спартак» московский 2-0. Еще две воскресные встречи победителей не выявили. «Торпедо» «Крылья Советов» 1-1, «Шинник» «Амкар» 0-0. В субботу в Санкт-Петербурге «Зенит» обыграл дебютанта премьер-лиги «Луч Энергию» из Владивостока 3-1. В этой игре Александр Киржаков забил свой 100-й мяч в официальном матчах, а Андрей Аршавин 50-й. «Зенит» может сравняться с лидерами, если выиграет пропущенный матч у Ростова.
Огромного успеха добились в начале недели баскетболисты московского «Динамо», победив во втором по значимости континентальном турнире. И, наконец-то, в Евролиге «УЛЕП» будут представлены две российские команды. Послушайте беседу Елены Приходько с президентом «Динамо» Евгением Гомельским.
Во вторник московская «Динамо» сделала то, что должно было сделать еще в прошлом сезоне – выиграла Кубок УЛЕП. В момент ликования оставим в стороне разговоры о несоразмерных с другими участниками Кубка финансовых вложениях и о предсказуемости этого результата. Скажем только, что сбылась давняя мечта руководства «Бело-голубых». Столь значимых турниров «Динамо» еще не выигрывала. В финале команде Душина Ивковича противостоял «Арис» и абсолютно желтые трибуны греческих фанатов. Лишь за скамейкой запасных москвичей сидела тихая кучка динамовских болельщиков. Когда стартовые пятерки появились на площадке и уже были готовы начать игру, желтое море всколыхнулось и вспенилось. Где-то загорелись разноцветные фаеры, а затем трибуны закидали паркет с заранее приготовленными рулонами бумаги для кассовых аппаратов. Начало игры задержалось минут на 5. Было заметно, как волнуется Ивкович, беспристрастно разводя руками и выражая свое удивление комиссару матча. И это понятно, сбить настрой игроков подобной акции очень легко. Было видно, как нервничают сами баскетболисты. Даже греки, которые, казалось, должны были быть готовыми к подобному развитию событий, выражали недовольство, помогая убирать мусор с площадки. Впрочем, если греческие болельщики преследовали цель нарушить концентрацию динамовцев на матч, им это не удалось. Начало встречи оказалось на удивление зрелищным. Команды не стали присматриваться друг к другу, а тут же ринулись в бой, записывая на свой счет один трехочковый за другим. И хотя по ходу встречи отрыв «Динамо» от соперников то возрастал, то сокращался, особых вопросов о победителе не было. Позиция москвичей была несколько прочней. Когда же на 5-й минуте заключительной четверти 5-й фол получил центровой «Ариса» Вилкинсон, а отставание греков увеличилось до 10 очков, победа «Динамо» стала очевидной. Президент московского клуба Евгений Гомельский, правда, признался, что никакой необычной радости от этой победы не испытал. Слишком тяжелым был путь к ней.
У меня эйфории не было. У меня была страшная усталость. Я думаю, что она была не только у меня одного, но еще у многих людей, кто знал, что это такое и как дорого завоевать звание обладателя Кубка УЛЕП. Я думаю, что самое главное оказалось, эйфория быстро закончилась еще, потому что продолжается чемпионат. И нам надо сейчас сделать все возможное, чтобы те, кто нас поторопились похоронить от борьбы за медали, в этом тоже сильно ошиблись. Потому что мне кажется, команда сейчас на ходу, и мы сумеем в плей-оффах выступить достойно. Я убежден, что сейчас у команды хорошее настроение. Команда выиграла очень важный, интересный турнир. Турнир, в котором были сильные противники, и группа, которая была у нашей команды, она отличалась своей действительно очень сильным составом. Мы смогли преодолеть сильные коллективы. Я бы не сказал, что ХПЛ, Виртус итальянский и та же команда, с которой мы играли в финале «Арис», они бы неудачно выступали в нашем чемпионате. Это все команды достойные, и югославская команда «Цена Звезда». Так что, мне кажется, пройдя игры с такими сильными противниками, мы сумеем сыграть в чемпионате лучше, чем мы играли. Затрачено было немало, но вы знаете, как много было поставлено на карту, чтобы оказаться в Евролиге. Мы в ней оказались, цель достигнута. Результат всегда определяет то, что называется конечным пунктом деятельности любого клуба. Сейчас у нас еще предстоит показать себя и в играх чемпионата нашей страны в плей-оффе. Поэтому я думаю, что все, что затрачено было не зря. Да, поначалу не все получалось. Команда новая, новый тренер, новые требования у него. И притирка проходила не так гладко, как казалось на первый взгляд. Разве мог предположить тот же Душан Ивкович, что таким слабым игроком оказался Мотола? Кто мог предположить, что Мотола игрок, который стоит тоже немало денег, чтобы он оказался таким, не то что неприметным, а просто тормозом? Ну, что ж, ошибки бывают. И сейчас для того, чтобы в концовку этого улеба, финала улеба, сыграли здорово и Четман, и тот же Дуглас, и как потянулся Папандопулос, ровно стал играть. Я думаю, что были усилены тренерские, затрачены очень и очень большие. Мы уже в Евролиге. Надо многое исправлять, надо многое улучшать. Мы сейчас переезжаем в новый зал. У нас будет новый дворец, уже новый сезон будем встречать в спортивном дворце в Крылатском. Поэтому для того, чтобы подготовиться серьезно к сезону, нужно уже сейчас думать о том, что необходимо делать. И мы предпринимаем. Наверное, мы должны будем усилиться еще определенной частью игроков, которые нам будут нужны.
С президентом московского «Динамо» Евгением Гомельским беседовала Елена Приходько.
Вы слышали в новостях последние результаты прошедшего в Бордо чемпионата мира велосипедистов-трековиков. И значит, знаете, что достижения россиян весьма скромны. Мы же познакомим вас с соображениями президента Союза велосипедистов России Александра Гусятникова, высказанными им перед последними воскресными финалами. Начинает же он с того, что из-за трудностей с перелетом у россиян возникли проблемы предстартовых тренировок.
Конечно, это довольно-таки важно, когда в последние дни у человека нет возможности подвести свои мышцы к старту. Понимаете, когда после перелета мышцы отекают, и нужно потренироваться, нужно пропотеть, то этой возможности у них не было. И только непосредственно уже в последний день, когда доставили багаж, они смогли потренироваться. А 2 дня без тренировок, это плохо, конечно, сказалось. Конечно, нельзя говорить о всех. Ольга Слюсарева очень четко просчитывала гонку, но, опять же, был сбой в информационном табло. Это раз, и отстали 2 спортсменки. Она не рассчитывала на то, что вот так от группы отстанут 2 спортсменки, которые смогут поучаствовать в разборе очков. И поэтому она завоевала не 3 очка или даже хотя бы 2, а 1 очко, и оказалось равное количество очков. И только по последним местам, где кто профинишировал, пришлось определять чемпиона мира. Это очень обидное поражение, но видите, как в этой жизни бывает. Весь мир следил за Ольгой, и никто не хотел с ней работать. Как это нормально, в общем-то, любой бы построил так свою тактику против человека, который заведомо все знают, что он будет бороться в основном за золото и способен выиграть. Поэтому ей приходилось брать на себя ведение гонки, поднимать скорость, участвовать в догонах. Это довольно-таки тяжело. Гонка по очкам, и когда весь мир против, то приходится считать каждое очко. И гонщица просчитала вроде бы, все просчитала, но не учла того, что высокий темп гонки не выдержат 2 спортсменки. Все такое вот стечение обстоятельств, все это сложилось. А если бы не это, она бы легко бы выигрывала бы свои 2 очка и становилась бы чемпионкой мира. Мужская команда, в общем-то, она по всем раскладам должна была бороться за 3-4 место, но Игнатьев немножко приболел в конце подготовки в Валенсии. Вот, и когда сюда приехал, думали, что это пройдет бесследно, а оказалось нет. И вроде бы и неплохая спортивная форма, и в то же время нет достаточной свежести, чтобы именно бороться на тех скоростях, которые были. Ну и опять же, раз нет этого куража, нет легкости, значит, он уже не смог справиться, опять же, с тем прессом, который оказывают ему все сильнейшие спортсмены мира. Потому что они ему не могут простить той победы на Олимпиаде, когда он так легко с ними расправился, со всеми. И в прошлом году они его довольно-таки сильно прессовали, можно так сказать, в ходе гонки. И в этом году точно так же. И сейчас он мог победить только в том случае, если бы вот чуть-чуть ему добавить легкости. Но вот видно, что простуда та легкая, которая была у него в последние дни, она как раз сказалась. Но а в командной гонке, естественно, АС Анатольевич Кузнецов его решил поберечь, дал ему возможность отдохнуть в надежде, что сегодня он поборется, они вместе с Трусовым, поборется в Мэдисоне за медаль. Я думаю, что мы увидим очень жесткую гонку. Конечно, тоже, опять же, будет оказан им приличный пресс, потому что в основном участвуют одни и те же гонщики, что и в гонке по очкам. И эти гонщики гоняются между собой всю зиму, участвуют в шестидневных гонках, групповых гонках. Можно сказать, у всех приятельские отношения. И сработает неписанный закон гонки, когда они прежде всего сработают против гонщиков с Востока, чем, например, против тех же голландцев или немцев или бельгийцев. Что делать? Надо быть на голову сильнее и побеждать, и все, надо готовиться лучше.
К сожалению, не могу избавиться от ощущения, что президент Союза велосипедистов России Александр Гусятников свел подведение итогов к поиску обычных оправданий. Причем Ольге Слюсовой, по-моему, вообще оправдываться не в чем.
В субботу произошло еще одно важное событие в мире российских боевых искусств. Об их объединении в Союз мы в свое время много говорили. И вот Российский Союз боевых искусств продолжает активную деятельность. В Олимпийском комитете страны прошло совещание исполнительных директоров региональных филиалов Союза, по итогам которого для программы «Прессинг» высказались два его сопредседателя. Сперва предоставим слово обладателю пятого дана по киокусинкай карате, министру природных ресурсов России Юрию Трутневу.
Как так незаметно, боевые искусства стали самым массовым видом спорта в Российской Федерации. И не только самым массовым, но одним из самых действительно сильных и самых, скажем так, воспитывающих. Поэтому задача государства поддержать, а наша задача с Сергеем Владимировичем, как избранных сопредседателей, как людей, работающих в исполнительной вертикали государственной власти Российской Федерации, послужить тем мостиком между всеми боевыми искусствами и государством. Научиться вместе общаться, вместе говорить, вместе выигрывать, в конце концов. Нельзя сказать, что вот сегодня создан Союз боевых искусств, а завтра все проблемы с материальной базой решились. Так не получится. Привлекая внимание к боевым искусствам, мы меняем ментальность, мы меняем отношение к ним. По сути дела, та материальная база, которая существует, те финансы, которые распределяются на создание новой материальной базы, тоже напрямую связаны с ментальностью, с отношением. Что построить, для кого построить. Доказывая то, что боевые искусства стоят внимания, мы, собственно, переключаем вектор вот этого внимания как на федеральном, так и на региональном уровне. Кроме того, к руководству отделениями Российского союза боевых искусств в регионах пришли очень авторитетные и сильные люди. Мы очень внимательно смотрели, кто баллотируется, кто будет работать с нами. Это действительно очень серьезный состав. Поэтому, объединив усилия вместе, мы, очевидно, сможем изменить ситуацию к лучшему. Но я могу сказать о себе, что вот я с Юрием Михайловичем буду встречаться на следующей неделе и разговаривать, что в Москве будем делать с боевыми искусствами. Я думаю, что такая же работа пойдет во всех регионах. Мне кажется, что боевые искусства во многом тем и привлекательны, что сегодня люди готовы платить деньги за занятия детей. Вот исключить этот фактор, сказать, а давайте мы это будем делать бесплатно, тренеров, скажем так, посадим исключительно на государственное финансирование, мне кажется, мы что-то потеряем. Сегодня учителя, которые учат боевым искусствам, прошли путь там по 10, по 20 лет в залах. Они действительно много что умеют, действительно признанные мастера. Они должны получать за свои умения, за свои навыки. Но они должны и отдавать, они должны воспитывать не только настоящих бойцов, настоящих патриотов России, настоящих просто людей, мужчин настоящих. Мне кажется, что вот этот процесс так и должен складываться гармонично и в экономической, и в психологической, и в социальной плоскостях. В то же самое время существуют, очевидно, случаи, когда людям надо заниматься, а денег просто нет. Вот это может и должен решать Российский Союз и его отделение. И мне кажется, что это вполне решаемая задача. Это не может быть общим механизмом. Мы не можем сказать, а давайте завтра всем счастье бесплатно. Но в случаях, когда надо помогать, надо помогать.
Тему материального положения боевых искусств, поднятую Юрием Трутневым, затронул и второй сопредседатель Союза, обладатель второго дана по айкидо, руководитель Федерального агентства по атомной энергии Сергей Кириенко.
Не требуется, чтобы государство полностью финансировало боевые искусства. Российские мастера боевых искусств на большинстве международных чемпионатов выигрывают звания чемпионов мира, чемпионов Европы, 10-кратных, 12-кратных. О чем мы мало знаем на самом деле. Я убежден, что российские боевые искусства – это предмет национальной гордости. Так вот, произошло это до сих пор вот, за исключением, может быть, последних лет, не благодаря финансовой поддержке государства, а скорее вопреки, потому что почти все российские боевые искусства, они выходили из маленьких зальчиков в подвалах, сделанных на свои собственные средства, потому что никакой поддержки государство никогда не оказывало. И вот сегодня происходит кардинальное изменение. Государство лицом повернулось к развитию российских боевых искусств. Поэтому никакой специальной поддержки, какого-то специального особого финансирования не требуется. Требуется просто, чтобы к этому самому массовому виду спорта Российской Федерации государственные органы относились соответственно. И ничего больше для этого не надо. А выделять какой-то один, самый почетный или самый любимый, это неправильно. В этом и, на мой взгляд, уникальные возможности боевых искусств. Что каждый человек в состоянии по складу характера, психологии и отношению к жизни найти для себя соответствующий ему вид боевых искусств, которые позволяют ему добиться самого главного. Потому что каким бы видом боевых искусств человек ни занимался, главный противник всегда внутри самого себя. Поэтому главная победа – это победа над собой. Вот эту самую главную победу в жизни, наверное, позволит достичь любое боевое искусство, которым бы ты ни занимался. Задача должна быть в том, чтобы изменить отношение и государства. Но отношение государства, оно меняется в зависимости от того, что мы сами делаем. Первая важная вещь – объединение боевых искусств. Она произошла. Потому что когда в любом комитете по спорту в регионе говорили, слушайте, мы рады вам помогать, но вы разберитесь, у вас там 30-40 федераций по каждому виду боевых искусств, с кем из вас работать, мы не понимаем. Это произошло, это изменение есть. Это не значит, что завтра будут бегать за тренерами боевых искусств и говорить, а не надо ли вам зала. Так не будет, да так и не надо, наверное. Все-таки стремление людей заниматься боевыми искусствами, я, кстати, не согласуюсь, что занятия боевыми искусствами такие уж дорогие по затратам. В отличие от целого ряда там, технических видов спорта, особой экипировки не требуется. На самом деле для занятий боевыми искусствами нужны минимальные условия, поэтому они и выживали. У нас боевые искусства выживали, развивались и давали чемпионов мира и лучших мастеров в мире в условиях, когда государство не то что не помогало, а препятствовал, ну, за это в тюрьму сажали 10-15 лет назад. И тем не менее, боевые искусства России развивались. Сегодня, когда государство уже точно не мешает и, в общем, даже начинает помогать, это уже все-таки совсем другая ситуация. А в рамках Росспорта Российской Федерации существует целая система институтов, существуют квалифицированные специалисты. Поэтому работа, которую сейчас ведет Российский Союз Боевых Искусств вместе с Росспортом, это разработка программ по каждому виду боевого искусства. Это, кстати, крайне важная вещь. Во многих видах боевых искусств есть шарлатаны, которые приходят, вешают объявление, что я великий мастер, набирает ребятишек и просто калечит ребят и с точки зрения здоровья, и с точки зрения всего. Поэтому важнейшая вещь, чтобы были государственно утвержденные программы по каждому стилю боевых искусств, соответствующая система подготовки, повышения квалификации, лицензирования тренеров. Этому посвящена большая работа целой системы людей, гостренеров в Госкомспорте России. А сегодня мы договорились о том, что это делается Росспортом России совместно с экспертным советом Российского союза боевых искусств. Поэтому работа крайне важная, но не надо для этого придумывать новые институты. У нас много чего, знаете, надо научиться пользоваться тем, что в стране есть.
Как вы слышали, Сергей Кириенко высоко оценил накопленный в стране теоретический и практический опыт в области боевых искусств, что позволяет и нам перевести разговор в область практики. Вновь послушаем Юрия Трутнева, который вынашивает, на наш взгляд, весьма интересную идею.
В очень многих стилях боевых искусств наши спортсмены сегодня лучше. Мы хотим собрать их вместе. Мы хотим пригласить ведущих мастеров мира со званиями чемпионов мира в этих стилях и устроить матчевые встречи. Думаю, что это будет по одной встрече в стиле. Мы сейчас еще создаем программу. Видимо, количество видов будет ограничено, потому что мы не сможем держать зрителей там несколько часов в зале. Видимо, это будет где-то, может быть, 10-12 видов. Но мы постараемся сделать лучшие бои, мы постараемся вывести лучших наших бойцов и лучших мировых, и посмотрим, что из этого получится. Мы убеждены, что Россия будет выглядеть достойно, и мы действительно сможем показать, что боевое искусство – это здорово, и за нас можно болеть и можно доверять нашим мастерам. Бои будут стилевые в рамках конкретного стиля. То есть это не будет бой, предположим, киокушинкай против ушу или айкидо против тэквондо. Это неправильно и ничего, кроме возможностей травм и судейских проблем, это не принесет. Бои будут внутри рамок каждого конкретного стиля.
Вот такой план вынашивает Юрий Трутнев. Что ж, из рассказанного сопредседателями Союза боевых искусств России, похоже, можно сделать однозначный вывод. Любители единоборств в стране ждут интересные времена. А программу «Прессинг» мы продолжим после краткой сводки общеполитических новостей.
Каждую неделю в понедельник в 22 часа по московскому времени после выпуска новостей в эфире «Радио Свобода. Время политики». Мы анализируем борьбу за власть на федеральном уровне и в регионах, рассказываем о жизни политических партий. В рубрике «Жизнь после выбора» изучаем деятельность вновь избранной власти. Вы можете услышать программу «Время политики» также в записи в 2 часа ночи и 10 утра по московскому времени.
Радио «Свобода». Новости.
Коротко о главных новостях. В Буйнакском районе Дагестана произошел бой. Погибли милиционер и солдат внутренних войск. По сообщению властей, убит один из лидеров местных боевиков. В Веденском районе Чечни при взрыве сегодня погибли двое российских военнослужащих. Пятеро ранены. Военные подорвались на мине на окраине села Дарго. А в Москве на Пушкинской площади несколько тысяч человек собрались сегодня на митинг в поддержку свободы слова. В акции приняли участие многие известные журналисты, а также активисты партии «Яблоко», СПС и молодежного движения «Оборона». Партия «Зеленая Россия» войдет в состав «Яблоко» в качестве фракции. Как сообщает корреспондент «Радио Свобода», решение об этом было принято в воскресенье на съезде партии в Подмосковье, на котором присутствовали и руководители «Яблоко». Референдум об объединении Иркутской области и Усть-Ордынского Бурятского автономного округа завершился. В обоих регионах проголосовали более 60% избирателей. В крупнейшем городе Турции, Стамбуле, произошел взрыв. Ранено около 30 человек. Сработало взрывное устройство, заложенное в мусорный бак около торгового центра в пригороде Стамбула. В Ираке в результате серии взрывов и нападений погибли не менее 25 человек. Обстрелы и взрывы произошли в Махмудии, Мосуле, Багдаде, Баакубе и других городах. На юго-востоке Европы реальная угроза сильнейшего наводнения. Дунай и его притоки вот-вот могут выйти из берегов. Такого подъема воды в Дунае не было более 110 лет. Уже частично затоплена столица Сербии, Белград. Пасха, праздник Воскресения Христова, собрала в Иерусалиме 90 тысяч паломников. Пасхальную службу провел в храме Гроба Господня главный представитель Ватикана в Святой Земле, патриарх Мишель Савбах. Вы слушали краткий выпуск новостей «Радио Свобода».
В эфире воскресная спортивная программа «Прессинг». Ее ведут из студии «Радио Свобода» Валерий Винокуров,
Олег Винокуров
и Дмитрий Морозов.
В первой части нашей программы вы слышали спортсменов-министров. Во второй услышите спортсменов-ученых. Мастер спорта, доцент Юрий Теппер, наш постоянный автор, на этот раз рассказывает о людях, которые во время всех крупнейших соревнований приносят огромную пользу, оставаясь совершенно незаметными.
Оргкомитет игр в Турине получил не только финансовую прибыль. В числе его активов – опыт управления сложнейшей программой соревнований, мастерское использование информационных сетей. Еще одно не столь заметное достижение спортивного менеджмента, на мой взгляд, заслуживает особого внимания. Речь пойдет об участии в проведении игр 25-тысячного корпуса волонтеров, добровольных и бескорыстных помощников оргкомитета. Анонс туринской волонтерской программы прозвучал задолго до Олимпийской зимы. В сентябре минувшего года президент МОК Жак Рог, считая работу с волонтерами одним из приоритетов оргкомитета, заявил, они будут лицом этих игр. На 20-х зимних олимпийских и паралимпийских играх командам добровольцев поручались разные дела. В числе их встречи и сопровождение гостей, обеспечение безопасности лыжных трасс и непосредственное участие в олимпийских шоу и церемониях. Без тысяч квалифицированных линейных организаторов и расторопных статистов проведение соревнований мирового масштаба невозможно. Рядовой сервисмен не только отмечен причастностью к событиям глобального масштаба. Волонтеру дано увидеть изнутри грандиозную кухню организации мирового спорта. На неприметных волонтерских местах в Турине работали не только энтузиасты-любители. Среди них были журналисты, не сумевшие получить заветную аккредитацию, и даже спортивные менеджеры национальных федераций. 25 тысяч олимпийских волонтеров отобрали из 50 тысяч претендентов. Цифры нерекордные. Бывало, действовали более крупные спортивно-добровольческие корпуса. Но они, как правило, формировались из граждан страны, в городах которой проводились игры. Так легче провести подбор и проверку персонала, загодя организовать инструктаж и тренинги волонтеров. Оргкомитет Турина рискнул. 40% добровольцев – это граждане других, преимущественно европейских стран. Состав добровольцев в Турине продемонстрировал интеграционные возможности Евросоюза, возможности создания новых систем евроспорта. Еще одно знаменательное обстоятельство. Прежде, как правило, в основном волонтерили люди среднего и пожилого возраста. 63% состава добровольческого корпуса в Турине – люди в возрасте от 18 до 35 лет. Это годы строительства деловой карьеры. Материальные выгоды волонтерства ничтожны. По понятию, это неоплачиваемая, созидательная, добровольческая деятельность на благо других. Дорогу и размещение спортивного волонтера оплачивает он сам. Расходы на питание – из бюджета оргкомитета. Любое финансовое размещение должно быть меньше стоимости выполненной работы. Конец цитаты. Но есть вещи поважнее материальных благ. Волонтер действует в новых, в том числе неожиданных ситуациях, осваивает образцы организаторского мастерства, приобретает новые связи. Досье начинающего делового человека дополняется весомой строкой. Предстоящий чемпионат мира по футболу – еще один этап в развитии спортивного волонтерства. Более 60 тысяч добровольцев из 168 стран изъявили готовность выполнять любую работу на любом месте организации Мундиаля. Прием направленных в оргкомитет заявок завершился 28 февраля. Главное требование к волонтеру – высокая мотивация. Другими словами, не получит искомое место претендент, желающий лишь на других посмотреть и себя показать, потусоваться в компании болельщиков. Немцы внимательно отнеслись не только к опыту Турина. В истории спортивного волонтерства встречались как успешные образцы, так и досадные недоразумения. В числе первых – технология подготовки и использования добровольцев на южнокорейском этапе чемпионата мира по футболу в Сеуле. В пассиве – эпизоды неразберихи в работе волонтеров Олимпийской Атланты. Важнейший аспект – компетентность линейных организаторов. Введена норма – не менее 1000 добровольцев должны быть жителями каждого из городов, принимающих игры мирового первенства. Подготовка и использование волонтеров – входит в число важнейших видов нового спортивного менеджмента.
Признаюсь, что после рассказанного участникам олимпийских конгрессов доцентом Юрием Теппером, совсем по-иному, нежели прежде, стану смотреть на людей, которые будут помогать нам во время работы на чемпионате мира в Германии.
Единственным спортивным достижением нашего экономического эксперта, профессора Роберта Васкиричана, является победа в составе команды «Радуга-73» в соревнованиях всесоюзного клуба «Кожаный мяч». Но затем Роберт повесил, что называется, бутсы на гвоздь, дальнейшая его спортивная карьера не сложилась, но он по-прежнему поддерживает прекрасную форму, является активным физкультурником и начинает каждый день с пробежки и плавания в бассейне.
Да, Дмитрий, было дело, это была очень интересная команда.
Какое у вас было амплуа?
Что-то среднее между защитником и полузащитником. В зависимости от ситуации в команде меня ставили то в защиту, то в полузащиту. Но забивным форвардом, скажем так, я никогда не был. Может быть, именно поэтому и не удалось мне поучаствовать в финальном матче. Но это уже дело прошлое. И, тем не менее, игра в футбол дала мне очень много. Хотя я не считаю, что кожаный мяч – это, конечно, великая школа для детей. К сожалению, сейчас ее практически нет. Есть детская футбольная лига, люди стараются, что-то делают.
Но исчез дворовый футбол.
Исчез дворовый футбол. Но с точки зрения становления меня, в частности, и моих товарищей как личностей, как мужчин, если угодно, ну, это и клуб «Кожаный мяч», и игра эта великая, футбол, конечно, сыграла потрясающую роль. И очень жаль, что нынешние дети, нынешние 13-летние, лишены этой радости. То есть, если они и занимаются этим, то целенаправленно родители изначально пытаются их пристроить, потому что впереди маячат большие цифры, контракты, нули. Это все нужно, жизнь меняется, мы не будем ворчать, что вот раньше было все лучше, а сейчас все хуже. Нет, конечно, жизнь не стоит на месте, но этот вкус того футбола ушел. Бескомпромиссного, искреннего, как говорил в свое время Малафеев и так далее. И тема наша сегодняшняя, кстати говоря, Дмитрий, конечно же, тоже посвящена футболу, потому что весна худо-бедно, но постепенно вступает в свои права, травка уже больше зеленеет, играть в футбол становится все более и более приятным.
Смотреть тоже.
Смотреть приятно, но мы не будем говорить ни о российском чемпионате, ни о чемпионатах европейских стран, а поговорим о я бы это назвал так, весеннем обострении жестких противоречий, которые уже несколько лет имеют место между так называемой группой G14, это раньше было 14, Гранд 14, то есть 14 самых великих, самых богатых футбольных клубов Европы. Сегодня это уже 18 клубов. С одной стороны, и с другой стороны, ФИФА, и как неожиданно поддержавший, ну, неожиданно для, может быть, дилетантов, но для людей, которые знают кухню, несмотря на противоречия между ФИФА и УЕФА.
Европейский союз.
Да, между Европейским и Мировым союзом футбольным. В момент наибольшей опасности футбольная бюрократия, что мировая, глобальная, что европейская, находит в себе силы объединиться и объединенными силами нанести удар по раскольникам, по еретикам, как они там их называют и так далее. И, как всегда, в последние 10-15 лет эта волна идет из Бельгии. Вспомним дело Босмана или Босмана, если французская, так сказать, транскрипция с ударением на последнем слоге. Ну, по-моему, он фламандец, поэтому Босман. И вот недавно, буквально месяц назад, потряс Бельгию скандал, который, в общем-то, не замыкается в рамках этой небольшой европейской страны. Он будет иметь, я думаю, как раньше писали в учебниках истории КПСС, всемирное историческое футбольное значение.
Естественно, китайская тотализаторная мафия.
Китайский тотализатор, там и масса всего. Здесь, в противостоянии G14 и ФИФА и УЕФА, и здесь Бельгия отметилась, а именно мы как-то в одном из дневных выпусков прессинга мы беседовали о том, что бельгийский клуб Шарлеруа выставляет претензии ФИФА по той причине, что футболист этой команды бельгийской, выступая за национальную сборную Марокко, он марокканец, его зовут Абдельмаджид Ульмерс, получил тяжелую травму и после этого 8 месяцев не мог ни тренироваться, ни играть. Сумма претензий тогда была не ясна, это, видимо, уточнялось адвокатами. А сейчас, в 20-х числах марта, это совсем недавно, адвокаты клуба Шарлеруа определились, и, естественно, хозяева клуба определились с суммой претензий, которая составила 615 тысяч евро. И это был тот самый выстрел в Сараево, который спровоцировал еще одну мировую, если угодно, бойню между титанами. Да. Суть претензий понятна. То есть клубы, в данном случае Шарлеруа, требуют, чтобы международная федерация, под эгидой которой проводился отборочный матч, в котором участвовала сборная Марокко, компенсировала. Вот этой суммы, они считают, покроют их издержки на страховку, на лечение, на тот период простоя. Это футболист, который играл ключевую роль в команде и так далее. Что тут, где Шарлеруа, где Кура, где мой дом, где Шарлеруа и где клубы? Кстати говоря, не лишне напомнить эти клубы, которые, так сказать, входят в G14, хотя их, я повторяю, уже 18. Реал, Барселона, Валенсия, это испанские клубы. Милан, Интер, Ювентус, три итальянских клуба. Манчестер Юнайтед, Арсенал, Ливерпуль, три английских клуба. Бавария, Боруссия, Байер, три немецких клуба. Лион, Марсель, Пари Сен-Жермен, три французских клуба. Один португальский клуб, Порту. И два голландских клуба, Аякс и ПСВ.
Странно, а где же Челси?
Да, Челси, между прочим, не приняли в этот священный союз. И мне кажется, что здесь есть не просто какая-то зависть там или ревность. И так далее. Я думаю, что проблема в том, что, знаете ли, пока еще их за своих не приняли. Не в том смысле, что они слабо играют, это очень сильная команда. Очевидно, в футбольной вот этой вот, вот этом футбольном нобилитете, скажем так, вот, знать и футбольной, очевидно, наличие пухлого кошелька, к счастью, пока еще все не решает. Но не будем об этом, речь идет о другом. И вот эти клубы воспользовались тем, что Шарлеруа совершенно обоснованно предъявляет претензии по конкретному эпизоду, выставляет 860 миллионов евро компенсации к ФИФА. Причем они это обосновывают тем, что решения, которые затрагивают интересы клубов, принимаются на уровне ФИФА. Клубы оплачивают страховки медицинские, в случае травм, лечение и так далее, игроков. А 2,5 миллиарда, которые ФИФА получила от последнего мондиаля 2002 года в Японии, ни один цент, не то что один евро, ни один евроцент из этих денег не попал ни в один клуб, даже самый бедный. Они даже не говорят «дайте нам». Они говорят, давайте среди клубов распределять, которые дают игроков. И здесь я склонен согласиться с G14 с точки зрения общей бизнес-логики. Что это за бизнес такой, если я даю туда, как выражается один из адвокатов G14, Жан-Луи Дюпон, ни один евро не был перечислен клубом, который, цитирую, обеспечивает поставку ингредиента, необходимого для спектакля планетарного масштаба. То есть, с точки зрения чистой бизнес-логики, в чистом виде, они правы. Да, действительно, они дают игроков. Без этих игроков ни один мундиаль, ни одно первенство Европы вообще не будет ничего стоить. Но они ошибаются в главном. Они ошибаются в том, что футбол, да, это бизнес, и мы не собираемся наступать на горло собственной песни, действительно, он должен приносить прибыль. Но это бизнес с очень серьезной этической, моральной, национальной и социальной составляющей. И это именно то, что дает неубиенный козырь в руки ФИФА. Они говорят, что людям более интересно, и доказывают это цифрами, столкновение национальных сборных. Рейтинги чемпионатов мира особенно, но также чемпионатов Европы, и также чемпионатов в Южной Америке, скажем, и так далее, даже чемпионата Азии, бьют все клубные рекорды посещаемости, телетрансляции и так далее, и так далее. Они могут ссылаться на, допустим, пример НХЛ, где вообще НХЛ фактически диктует и Олимпийскому комитету, и Мировой Федерации, и вообще клубы там решают. Но там в чистом виде бизнес, понимаете, потом хоккей — это не футбол. Это еще раз доказывает, что футбол — это спорт номер один. Как бы кто нас там не ругал за, скажем, футбольный шовинизм, как угодно это назвать. Но это факт. Поэтому вот этой вот G14, а если быть более точным, наверное, уже G18, видимо, необходимо просто, я бы сказал, смирить гордыню раз, понять, что они зарабатывают так достаточно, а могут заработать еще больше, и оставить в покое ФИФА с их заработками. Значит, они должны просто договориться. Потому что и ФИФА это тоже невыгодно. Ситуации противоборства с клубами-грандами, это всегда вносит напряжение, и, в общем, лучше договориться. На каких условиях? Трудно сказать. Это должны быть какие-то некие принципиальные моменты. Возможно, имеет смысл задействовать какие-то глобальные страховые компании, которые могли бы часть издержек взять и выступить в качестве партнера ФИФА, скажем, и часть издержек по, допустим, лечению футболиста, который получил травму на отборочном или на финальной пульке чемпионата мира, да, допустим, и так далее. Это, об этом можно говорить. Но глобально и в принципиальном плане здесь менять ничего нельзя, и ничего меняться не будет. Сначала на исполкоме у Мишель Платини выступил с гневной речью и назвал G14, цитирую по газете «Спорт Экспресс», он назвал G14 абсолютно незаконной организацией. Зная лексику, которая принята в международном сообществе, в том числе и ФИФА, зная воспитание прекрасное, которое получил Мишель Платини, это очень сильные слова. И тут, кстати говоря, и у Мишеля Платини есть определенные попытки найти компромисс. В частности, он говорит, что требование страхования игроков на случай травм логично, но я категорически, говорит Платини, против системы компенсации. То есть они тоже говорят, что в принципе мы готовы пойти на определенные переговоры. И это как бы дает нам надежду на то, что в конце концов все это дело придет к какому-то более или менее хорошему знаменателю. И, наконец, реакция двух столпов современной мировой футбольной, мировой и европейской футбольной бюрократии. Буквально короткие цитаты. Президент УЕФА, я по-прежнему цитирую по газете «Спорт-экспресс», Ленард Юхансон обратил внимание на то, что ведущие клубы и без того извлекают достаточно доходов от Лиги чемпионов. То есть, опять переводим на русский язык, что если будет ситуация противостояния, то доля, которую получают они от Лиги чемпионов, может и подсократиться. И, наконец, наш постоянный герой, президент ФИФА Йозеф Блаттер, он говорит: я с оптимизмом смотрю в будущее, ибо пользуюсь поддержкой футбольной семьи. Что это за футбольная семья, оставим на совести Блаттера, конечно, непонятная такая фразеология. Я думаю, что все-таки сила денег такова, что игнорировать их совсем нельзя, поэтому и Юхансену, и Блаттеру, старшим товарищам, надо бы взять, мне кажется, пример с их младшего партнера, товарища и друга Мишеля Платини и попытаться все-таки на принципиальных позициях, не исходя с принципиальных позиций, все-таки нащупать компромисс и прекратить эту, я извиняюсь за грубое слово, возню, которая будоражит мировое футбольное сообщество, и ничего хорошего нашей любимой игре не принесет.
Резюмируя нашу беседу с экономическим экспертом программы «Прессинг» профессором Робертом Возгоричаном, выражаем надежду, что этот компромисс может быть найден гораздо быстрее, если группа G18 пополнится 19 членом из российской премьер-лиги.
Тема взаимоотношений телевидения и футбола в России, по-видимому, неисчерпаема. Из телеобозрения Аркадия Ратнера вы вновь узнаете о том, какие преграды стоят на пути со стадионов к нашим телевизорам.
Завершив важные, почти государственные дела, президент Российского футбольного союза Виталий Мутко займется теперь, видимо, делами попроще, вернется к проблемам текущим. Футбол в нашей стране был и остается патетически восклицает обозреватель «Спортэкспресса», объединяющим началом для миллионов людей. И дальше на такой же высокой ноте сообщают, что за судьбу главной российской команды переживают болельщики, политики, чиновники, школьники, домохозяйки. Так что господин Мутко, подписав договор с голландцем Хиддинком, сделал действительно полезное дело. Но почему же в эти исторические для сборной дни ни он сам, никто из мощной армии репортеров не заметили, что очень волнующие тех же чиновников, школьников и домохозяек два престижнейших кубковых матча ЦСКА-Рубин и Локомотив-Спартак телевидением, по сути дела, были обойдены? Интересно, доложил ли кто президенту РФС, воодушевленному необыкновенным в его жизни событием, переговором с Гусом Хиддинком, сколько телезрителей по всей стране смогли увидеть эти встречи? Боюсь, что тема футбол и телевидения, которой я злоупотребляю в последних своих обозрениях, у слушателей прессинга уже набила оскомину. Но теперь разговор не о господине Гинере и руководимой им РФПЛ, не о господине Федорычеве и его компании «Фитком Медиа». Они-то ведут между собой таинственные, непрекращающиеся переговоры, изредка пугая болельщиков, что что-то у них там не складывается. Но обязательства перед любителями футбола выполняют, трансляции идут, и количество их нисколько не уменьшается. На этот раз в центре случившегося на прошлой неделе конфуза сам господин Мутко и его новые, никому неизвестные, но хочется верить, талантливые заместители. Знают ли они, что названные матчи были показаны по новому платному каналу «Наш футбол», аудитория которого просто мизерная? В отличие от чемпионата страны, права на кубковые трансляции принадлежат не РФПЛ, а непосредственно РФС. И еще 4 года назад Вячеславом Колосковым они были проданы НТВ+. Так что теперь Виталию Мутко предстоит решить не менее сложную, чем выбор зарубежного тренера для сборной, задачу. Как сделать так, чтобы полуфинальные игры ЦСКА с «Зенитом», «Спартака» с «Сатурном» и, конечно, финал Кубка России могли увидеть миллионы телезрителей страны, а не скромная группа подписчиков платного спортивного канала? Должен признать, что интерес к новому каналу у зрителей есть, и ни один болельщик советовался со мной, стоит ли подписываться на новый пакет НТВ+, в который входит и канал «Наш футбол». При этом и вопросы задавали весьма разумные. А чем этот канал, взявший на себя обязательство показывать все игры высшей лиги, будет заполнять эфирную сетку в понедельник, вторник, среду, четверг и пятницу, когда календарные матчи проводятся крайне редко? Что будет в эфире с декабря по февраль или в июне этого года во время перерыва в чемпионате России? Будут ли в это время на канале объявляться каникулы или телезрители увидят что-то необыкновенное по заранее разработанным в спортивной редакции схемам? Я ответить на эти вопросы не смог и попытался получить ответы на них в абонентском отделе НТВ+, чья обязанность работу своей компании всячески пропагандировать. Хотел узнать, прежде всего, в каких газетах будут публиковаться недельные программы канала, что хоть как-то могло бы прояснить замыслы создателей. Но хоть и представился я телеобозревателем «Радио Свобода», с руководителем абонентского отдела НТВ+, госпожой Шнейдерман, меня не соединили, сославшись на ее фантастическую загруженность. Правда, чуть позже позвонила сотрудница отдела, но суть проблемы ей абсолютно неведома. Показалось даже, что были они, эти проблемы, ей не совсем понятны. После этого заглянул в интернет, но ничего, кроме общих слов, в анонсирующий новый канал заметки, не обнаружил. Так что искреннее желание представить канал «Наш футбол» телезрителям пока осуществить мне не удалось. Но на будущей неделе и на общедоступных каналах футбольных трансляций великое множество. Во-первых, Лига чемпионов. Во вторник на НТВ матч «Милан-Барселона». В среду на НТВ+, «Арсенал-Вильяреал». Игры Кубка УЕФА «Стяо-Миддлсбро» и «Шальке-04-Севилья» на канале «Спорт» в четверг. А матчи чемпионата России и вовсе 6, лишь на 2 меньше, чем намерен продемонстрировать нам новоиспеченный канал «Наш футбол». Вы увидите ЦСКА «Сатурн», «Луч энергии» против «Торпедо», «Амкар» против «Томи» в субботу, «Спартак» против футбольного клуба «Москва», «Локомотив» против «Рубина», «Крылья Советов» против «Динамо». Эти матчи состоятся в воскресенье. Что еще на спортивных каналах, кроме футбола? Начало плей-офф Кубка Стэнли, финал мужского баскетбольного Кубка России, игры, которые должны определить сильнейшую мужскую волейбольную команду страны, мужской теннисный турнир серии «Мастерс» из Монте-Карло и встреча женских теннисных сборных Бельгии и России в Кубке Федерации.
Неужели решающие матчи Кубка страны не увидят миллионы телезрителей? Но в любом случае Аркадий Ратнер продолжит отстаивать их интересы. А нашу программу завершают новости уикенда.
Хоккей. На юниорском чемпионате мира в субботу сборная России одержала победу над командой Германии 9-5 и гарантировала себе выход из группы А. В другой встрече в этой группе действующие чемпионы мира американцы разгромили чехов 5-0. В группе Б словаки взяли верх над норвежцами 5-2, а шведы в трудном матче с канадцами на последних минутах забросили две безответные шайбы. В итоге 2-0. Футбол. В Италии после 34-го тура Милан сократил отставание от Ювентуса до 5 очков благодаря победе над Интером 1-0. Лидер же первенства сыграл в ничью с Кальяри на его поле 1-1. В активе Ювентуса стало 81 очко, у Милана 76, у Интера 71. В Англии, напротив, отрыв Челси от Манчестер Юнайтед увеличился до 9 очков. Челси в гостях обыграл Болтон 2-0, а Манчестер Юнайтед на своем поле сыграл в ничью с Сандерлендом 0-0. Челси в 34 матчах набрал 85 очков, Манчестер Юнайтед 76. С одинаковым счетом 2-0 победили в 30-м туре своих соперников претенденты на титул чемпиона Германии. Бавария дома справилась с Арменией, а Гамбург на выезде обыграл Дуйсбург. Таким образом, команды по-прежнему разделяют 4 очка – 69 у Баварии и 65 у Гамбурга. Третью строчку занимает Вердер, у которого после ничьей с Вольфсбургом 1-1 стало 60 очков. В 35-м туре французского первенства досрочно определился чемпион страны. Им в пятый раз подряд, что является абсолютным рекордом чемпионата Франции, стал Лион, причем еще до его матча с Пари Сен-Жермен, который вынесен за рамки тура. Произошло это после того, как главный преследователь Лиона Бордо на выезде уступил Лиллю 2-3 и потерял все шансы догнать Лион за 4 тура до конца, отставая от лидера на 14 очков. Ранее по 4 раза подряд чемпионами Франции становились Марсель с 1989 по 1992 год и Сент-Этьен с 1967 по 1970. Теннис. В субботу определились участницы финала на турнире первой категории в Чарльстоне. Россиянка Надежда Петрова обыграла немку Анну Лену Грёнефельд 6-1, 6-3, а швейцарка Пати Шнидер в трех сетах сломила сопротивление первой ракетки соревнований бельгийке Жюстин Анен-Арден 2-6, 6-3, 6-2. Победителем мужских соревнований в Валенсии стал испанский теннисист Николас Альмагро. В финале он выиграл у француза Жиля Симона 6-2, 6-3 и завоевал свой первый титул в карьере. В финал мужского турнира в Хьюстоне вышли американец Марди Фиш и австриец Юрген Мельцер. В полуфиналах Фиш провел на корте менее одного сета, так как его соперник, немец Томми Хаус, повредил руку и при счете 1-4 отказался от продолжения борьбы. А Мельцер нанес поражение американцу Полу Голдстайну 6-3, 6-4.
Вы слушали 567-й выпуск воскресной спортивной программы «Радио Свобода» «Прессинг». Она повторяется в понедельник в 3.07 и 10.07. С понедельника по пятницу дневные выпуски прессинга в 12.50, а в субботу программа «Час прессы спорт» в 11.07 с повтором в 15.07. Время всегда московское. Над воскресным прессингом работала продюсер Екатерина Высоцкая. Подготовили и вели программу Олег Винокуров, Дмитрий Морозов и Валерий Винокуров.
Свобода в клубе «Аги». Писатели и художники, милиционеры и священники, музыканты и поэты, философы и революционеры встречаются за столиком свободы в московском клубе «Аги». В воскресенье в 11 утра и в 23 часа, в понедельник в 14. Слушайте «Свободу».
Какой, по-вашему, будет Россия через 20 лет?
Революция будет. Революция в 2017. Бедным же не нравится ходить там попрошайничать туда-сюда. Надоело им это все. Ну, поэтому будет, наверное.
Хочу надеяться, что через 20 лет у нас будет серьезная власть, которая будет заботиться просто о людях. И что наши дети смогут получить образование, смогут устроиться на работу. И действительно можно будет реально приобрести какое-то жилье. Вот это вот самое главное.
Мало что изменится. Единственный выход России из того положения, в котором она находится, это бросить все на развитие деревни. А иначе не получится. А через 20 лет-то наши пустые деревни займут другие.
Хотелось бы так, чтобы какая-то Россия осталась за Уралом, либо после Урала. Но мы будем такой китайской провинцией не очень развитой. Ну что здесь? Алмазы, скорее всего, крупные, богатые какие-нибудь мандарины заберут в себе.
Слушайте «Радио Свобода». Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 7220 и 9520. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».